страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1263-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем Откровение Иоанна Богослова, 9 главу. Мы с вами сегодня будем читать очень непростой фрагмент. Мы с вами будем читать его 6-й печати. Мы будем с вами читать его саранче. Будем говорить о саранче. Мы будем говорить также о том, что происходит дальше – уже после саранчи. И я напомню, что мы читаем в этом цикле Библию от начала до конца, от бытия до откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Я также напомню, что вы можете услышать наши уже вышедшие передачи также на сайте Theos.fm и в нашем приложении Theos, и в нашей соцсети, в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Вот эти записи есть. Иногда спрашивают, а где их найти? А вот там, собственно, вы их легко и можете найти. У нас с вами сегодня есть немало интересных комментариев. Мне есть что сказать от себя в качестве предисловия к тому, что будет дальше. Вот. Но комментарии настолько интересны, что я хотел бы сегодня начать именно с них, для того, чтобы больше времени на них осталось. Свет, конец, иногда пишет такие вещи, которые, ну, я не знаю, человек хочет там поприкалываться или как. Но зачастую он попадает как раз в точку того, о чем мы, собственно, и будем говорить. Вот, Свет, конец, рассуждает про саранчу, как, кстати, многие, да, вот зачастую люди пытаются понять, что это за саранча, которая будет на земле во времена Великой Скорби, о чем это, собственно, есть. И вот Свет, конец, предполагает, что это будут дистанционные радиоуправляемые дроны. Значит, вот дроны, как саранча, которых... И тогда, кстати, действительно понятно, да, потому что тогда понятно, каким образом у них есть повелитель. Это при том, что у саранчи, вообще говоря, как мы с вами читали, например, в книге «Притчи Соломоновых», 30 глава, повелителя нет. Вот, а здесь есть. Вот, саранча – это дроны с искусственным интеллектом. Вот даже пишет нам Свет Конец. Нашел этот комментарий. Значит, Свет Конец. Вы даже не представляете, насколько вы попали в точку. Причем не ту точку, в которую вы хотели попасть. Вы хотели ответить на вопрос о том, что это за оружие, что за вооружение описывается здесь. На самом деле вы попали в совершенно другую точку, куда более важно. Это вопрос о том, как вообще понимать вот эти слова про саранчу. Это что? Давайте мы разберемся с несколькими возможностями понимания. Ну, на самом деле об этом в предзаписанной части, в материалах доктор Маги говорится. Он об этом говорил. Но мне кажется, что надо бы поподробнее. Тут, признаюсь, я когда записывал эту программу, добавил какие-то вещи, потому что мне показалось, что нужны пояснения. В результате запись получилась на 40 минут. А материал должен быть на, ну, до 29 минут. Все, да, иначе мы просто не успеваем в тот промежуток, который у нас есть. Я думал, что быстренько-быстренько все подготовлю, можно будет там сдать готовую передачу. А потом смотрю, 40 минут у меня. И это самая сложная подготовка, потому что тогда становится очевидно, что что-то нужно убирать. Ну вот, что-то убрал, но скажу эти вещи, которые убрал сейчас. Значит, смотрите, получается какая вещь? В 9 главе, начало 9 главы, это открытие вот этого адского колодца. Бездонный колодец, который уходит к центру Земли. Тут спросила Саша, она пишет, а что же такое, ядро Земли или что? Вот я не знаю, это как раз тот случай, когда есть всякие мысли, предположения, но они не подтвержденные. Возможно, это чисто духовная история. Но, возможно, и правда есть такая связь, да, между сатанинской деятельностью и центром Земли. Я не знаю, утверждать не могу по этому поводу. Как раз вот тот случай, когда правильнее признаться в собственном незнании. Да вообще, в принципе, всегда правильнее признаться в незнании, чем что-то такое фантазировать. Да, вот лучше сказать «не знаю». Но вот что знаю, так это следующее. С 9 главы, с начала 9 главы открывается вот этот сатанинский колодец. И начинается то, что доктор Маги называет совершенно справедливо сатанинским вторжением на эту землю. Вот силы сатаны вторгаются на эту землю и начинают на этой земле действовать. И саранча, она ведь идет именно после вот этого открытия колодца. Соответственно, возникают два способа определения этой саранчи. Первый способ – это связать ее с силами сверхъестественными. Тогда у нас не будет необходимости размышлять, и даже не будет повода размышлять о том, что это за саранча, что это за, не знаю, животное или не животное. Это сверхъестественное существо. Кстати говоря, и дальше в 9 главе, вот уже когда мы дойдем до 6 печати, там тоже будет такая ситуация, что 200 миллионов конников. Что это за конники? Вот один из способов понимания – это сказать, что это сверхъестественное существо. Поскольку открылся вот этот колодец, и поскольку началось допущенное Богом, позволенное Богом вторжение сатанинских сил на землю. Это одна история. Теперь другая история, другая возможность для интерпретации. Это сказать о том, что это какое-то вооружение. Вот вооружение, которым пользуются люди. Это мировая война. И, соответственно, вот какое-то вооружение здесь описано. Так вот, интересно, что комментаторы занимали и ту, и другую позицию. Есть такая промежуточная позиция также. Когда говорят, что да, это вооружение, но это вооружение связано с сатанинской деятельностью. То есть вооружение не просто так, а за этими вооружениями и за этими вооруженными людьми стоят некие сатанинские силы. Что, собственно, тоже объяснимо, потому что сатанинские силы всегда стоят за войной, за убийством, за военным конфликтом. Это всегда проявление сатанизма. Вот сатанизм начинает царствовать, начинает проявляться там, где звучат воинственные речи, а вот мы сейчас их всех, не знаю, постреляем, побьем, покажем вам, кто прав и так далее. Вот в этом начинает царствовать сатанизм. Значит, за вот этим всегда есть некая сатанинская основа. Так вот, значит, возможно и то, и другое. Но если допустить, что это оружие, тогда вопрос, какое? Вот тут как раз та самая интересная точка, в которую попал свет-конец. Дело в том, что ответ на вопрос, какое оружие, зависит от того, в какое время написан тот или иной комментарий. Многие комментарии середины 20 века, ну, первой половины и середины особенно 20 века, говорили о том, что саранча – это бомбардировщики. Вот бомбардировщики, и, собственно, бомба сбрасывается с хвостовой части самолета, но не во всех бомбардировщиках, но не всегда это так. Но некоторые комментаторы видели именно конкретные самолеты. А потом начались ракеты. Да, вот ракетонос, ракетоноситель. И ракетные установки. Опять-таки были комментаторы, которые говорили, что это ракеты. А потом ракеты стали в военных действиях, в человеческих военных действиях, более важными, чем авиация. Дошло до того, что армия одной страны могла уже даже не идти на войну с армией другой страны. Нужно было просто пускать ракеты. И таким образом солдат можно было и не видеть. Такая, понимаете, люди, мы об этом будем говорить, это было в материалах доктора Маги, люди научились все более, в кавычках, совершенным методом убийства. Теперь вопрос. А вот во времена Великой Скорби какие будут самые совершенные вооружение того времени. Свет Конец пишет о том, что это вот дроны с искусственным интеллектом. Я пока не читал ни одного комментария, в котором такое было бы написано. Но не читал просто потому, что для того, чтобы написать комментарий, выпустить комментарий, распространить комментарий, и чтобы потом комментарий этот разошелся по миру, на все это нужно время. Ну, конечно, если не говорить о... Если не считать статей в интернете. Да, в интернете все быстрее. Мы можем взять и прочитать быстренько. Вот. А в серьезных комментариях, в изданиях, да, на бумаге или в электронной книге, неважно. Да, это все требует времени. То, что проходит через издательство, оно требует времени. Поэтому этого не было. Возможно, такой комментарий уже есть. Возможно, в примечаниях, в комментариях к этой программе кто-то мне об этом расскажет. Если нет, то он и обязательно появится. Через год, через два. Кстати, вполне возможно, что слушателя Свет конец. Там никто даже не упомянет для того, чтобы вот сказать. А источник информации такой-то. Возможно, да, скорее всего, до вас были другие люди, которых тоже, скорее всего, тоже не упомянут. Вот. Так вот, что получается. Соотнесение с конкретным вооружением зависит от того, в какое время написан тот или иной комментарий. Именно поэтому я вполне согласен с доктором Маги, когда он говорит о том, что не надо увлекаться вот этим соотнесением. Не надо увлекаться попытками понять, разобраться, какое же оружие это будет, какой еще из способов ведения войны здесь будет упомянут. И важно понимать, что это будет некое оружие, которое будет совершенным или самым совершенным для того времени, для времен Великой Скорби. И за этим человеческим оружием, за этим человеческим вооружением, конечно, будет стоять сатанинская деятельность. Потому что именно сатана начинает вот это страшное вторжение, потому что ему позволяет это сделать Бог. Еще комментарии интересные. Анна пишет. Да, например, я потеряла слух после школы. Надела слуховые аппараты. Но даже это наказание он сделал во благо мне. Столько раз в этом убеждалась. Смотрите. Это вот как раз к вопросу, который мы с вами в прошлый раз обсуждали. Это вопрос о том, как разные люди, верующие люди, неверующие люди, воспринимают наказание. Да, когда вы знаете Бога, когда вы доверяетесь Богу, тогда и наказание будет вам во благо. Интересно, что вы совершенно спокойно пишете о том, что это было наказание. И знаете, Анна, не мне с вами спорить, потому что вы знаете вашу жизнь. Я знаю свою жизнь. Вашей не знаю. Вы моей не знаете. Да, поэтому, да, не мне с вами спорить. Вы говорите, что это наказание. Но при этом вы говорите о том, что Бог использовал это наказание во благо. И вот это действительно здорово. То, что вы пришли к этому пониманию. Вот. Еще одна серия комментариев, которые, кстати, тоже связаны с комментарием Анны. Это про то, что люди будут искать смерти в то время, но не найдут. И вопрос, почему? Одна из мыслей, которая прозвучала, и она, кстати, прозвучит еще сегодня, заключается в том, что это сатана мучит своих служителей. Да, они не стали служить Богу, они стали служить сатане. Поэтому они становятся служителями сатаны. И он не дает им смерти. Закончить все было бы очень просто. И это был бы слишком простой конец. В «Письмах Баламута» у Клайва Льюиса есть эпизод, когда вот этот вот руководитель адской канцелярии говорит своему подчиненному Гнусику о том, что ну вот взять и убить человека в войне – это слишком просто. Более того, в этот момент смерти человек может покаяться. А не дать ему смерти – это лучше. С сатанинской точки зрения. С его точки зрения. Вот. И тогда, в то время, действительно, с одной стороны, люди будут мучимы. То есть, саранча это будет мучить людей 5 месяцев. Но не будет для них смерть. У них не будет избавления. У них будет что-то другое. Что? Об этом мы с вами сегодня поговорим. Здесь есть интереснейшее греческое слово. Это слово «фармакеон». Это слово, которое переводится как «волшебство». Но от этого слова мы получаем слово «фармацевт». И «фармакеон» – это, вообще говоря, не только волшебство, но и волшебство под действием химических элементов, химических веществ. Вот такая она, Вот это вот фармакеон. И при этом тут интересная вещь. Есть такое предположение, по-моему, Александра об этом написала, но Александра в этом не одинока. Такое предположение встречается, в проповедях приходится это слышать, что они будут искать смерти, но не найдут, потому что это будет такой последний пункт, последняя возможность для них покаяться. Это Бог даст им последнюю возможность для покаяния. Вот тут как раз ситуация, когда я просто должен сказать, я не знаю. Не знаю, вот тоже, не знаю, вот почему. Но в данном случае есть некая мысль у меня, почему тут все-таки такое утверждение не подходит. Это конец 9 главы, 20-21 стихи. Да, я понимаю, что это уже после саранчи, там уже шестая труба прозвучала. Но смотрите, прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ну и так далее. Вот эти вот грехи, которые они делают. То есть, понимаете, это уже не время покаяния. Время раскаяния ушло. Оно было, действительно. А опять, не все с этим согласятся. С этим можно и поспорить. И я думаю, что здесь не стоит нам скрещивать шпаги, что называется. Вот. Но вот не знаю. Мне кажется, что все-таки это именно мучение сатаны. Сатана, да, он пришел для того, чтобы убить и погубить. Но иногда жизнь в мучении, когда он не дает возможности умереть, а вот в то время, да, это то время, когда Бог ему позволил действовать, позволит действовать на земле. И это будет мучительная жизнь. А это не будет жизнь. Это будет именно мучение, это будет длинный, затянувшийся, затянутый путь к смерти. Вот. А давайте что-нибудь все-таки более приятное. Ну, например, нам Павел передает привет из Моршанска, Тамбовской области. Никогда не был в городе Моршанск, Тамбовской области. В Тамбове был. А вот в Моршанске побывать не довелось. Я не могу отвечать на вопрос от Романа. Роман, простите, пожалуйста. Наша программа по страницам Библии. Здесь у нас на Теос-Медиа есть и другие эфиры, и другие ведущие, которые на такие вопросы, как вы, как ваш, очень хорошо и полно, подробно ответят. Это вопрос про противозачаточные средства. Это никак не связано с тем, что мы с вами сегодня читаем. Ну, поэтому не могу. Хотя понимаю, что это актуально. Ну, вот, например, у нас есть программа «Формула семьи». И вот в «Формуле семьи», я думаю, об этом вполне можно побеседовать. Татьяна Князева нас приветствует. Приветствую вас, драгоценные. Татьяна, приветствуем вас также. Пусть мир Божий и его благословение сопровождают нас в сей час познания Слова Его. Да, спасибо вам, Татьяна, благословений вам также. Фаина нас приветствует. Доброе утро. Всем вам Божьих благословений, мира, радости, любви. Да, также передаем огромный привет, взаимный привет. Вот. Вы знаете, да, вот эта ария, которая известная, которую нам тут цитирует «Свет конец». «Люди гибнут за металл, сатана там правит бал». Она ведь очень четко описывает как раз вот это время разгула сатаны, это время разгула нечисти, как раз после снятия шестой печати. Потом 10 глава, это будет некий перерыв в повествовании. Но пока да. И надо понимать, что дает такую возможность Бог. Это часть судов Божьих. Он так это сделал. Витя пишет, «Откровение – одна из самых сложных книг». Думаю, что нет. Потому что мы с вами уже говорили об этом, но я повторюсь. Откровение очень хорошо структурировано. То есть там понятно, о чем речь, что происходит. Вот пишет нам Юра, просит помолиться об укреплении веры в Иисуса Христа. Сейчас в заключительной нашей молитве, перед тем, как мы откроем Божие Слово, мы будем молиться, Юра, о вас. Вот про что? Да, не понял про наказание. Слушайте, Юра, почитайте, пожалуйста, и книгу «Откровение Иоанна Богослова». Наказание, то, что очевидно, то, о чем идет речь, это ответ на то, что у нас с вами звучало в прошлый раз, в прошлом эфире. Это про то, что испытание, ну, например, вот наша слушательница вынуждена была надеть слуховой аппарат, и она говорит о том, что она понимает, что это Божие наказание, но она готова была принять это Божие наказание. Это Божие наказание для нее послужило во благо. Вот в этом плане, об этом мы с вами говорили. Да, Божие наказание для верующего человека, и мы тоже об этом размышляли, например, читая послание Петра, и первое, и второе, вот, оно может быть действительно во благо, и это нужно научиться принимать. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что даешь нам новый день. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, призываешь нас. Укрепи, Господи, веру нашу. И молим Тебя особенно за Юрия, за его состояние, за его сердце, за его душу, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас по этому пути. Это путь к Тебе. Дай нам пройти этот путь в земной жизни. Веди нас, направляй и благослови, Господи, рукой Своей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1263-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в прошлый раз остановились на 7 стихе 9 главе книги «Откровения Иоанна Богослова». Мы читаем о последних трех трубах, и их называют трубами горя, потому что в связи с ними как раз и провозглашается горе. Именно так они нам и открыты. Апостол Иоанн говорит нам об этом в последнем стихе предыдущей, 8 главы. Давайте сразу его еще раз и прочитаем. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Вы слышите тройное провозглашение горя от трех труб, от трех ангелов, которые еще будут трубить. Мы с вами увидели саранчу, появившуюся при первой трубе. Эта саранча очень необычна. Она отличается от саранчи, которую мы знаем в нашей сегодняшней жизни. И вот дальше, в стихах с 7 по 10, перед нами более подробное описание этой саранчи. Давайте его с вами прочитаем. Я начну с 7 стиха. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у них были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Ничего себе саранча! Вы, конечно, согласитесь, это странное, страшное, неестественное описание.
Но давайте сейчас к этому присмотримся повнимательнее. Я думаю, что с одной стороны это очень похоже на саранчу в Палестине. Доктор Винсент в своем комментарии на книгу «Откровения» пишет об этом так. Сравнение саранчи с конницей, особенно с конницей боевой, это сравнение необычно точное. В немецком языке даже есть такое слово «Хойпферд». Буквально это «лошадь на сене» или «лошадь, скачущая по сену». Это у слова несколько значений. Оно может значить «кузнечик», но это может также быть и род саранчи. Ну а по-итальянски это называется «кавалетта» – «маленькая лошадка». Или также у этого слова есть значение «кузнечик». Ну а лица этой саранчи напоминают лицо человека. Усики саранчи сравниваются здесь с женскими волосами. Вы помните также, что Иоиль сравнивает зубы саранчи с зубами льва. И об этом в книге пророка Иоиля, 1 глава, 6 стих. Многие отмечают также странный звук, который издает саранча. Представьте себе, как это звучит, когда весь воздух, вся атмосфера заполнена неисчислимыми насекомыми, полет которых медлен и единообразен, и шум которых похож на шум дождя. Некоторые пытались усмотреть в тексте описание военной авиации, военных самолетов и, прежде всего, бомбардировщиков. Должен признать, что определенное сходство здесь явно есть. Но, с другой стороны, есть и серьезная проблема. Дело в том, что такие аналогии приводились в комментариях, написанных в середине 20 века. С того времени военные самолеты существенно изменились и, к тому же, перестали быть наиболее, в кавычках, «продвинутыми» средствами поражения. Один из авторов комментария того времени даже объясняет, что вот бомба сбрасывается из хвостовой части самолета. Именно поэтому здесь говорится о том, что вот эта саранча поражает хвостом. Но а как же насчет других конструкций самолета? Или как же насчет ракет? Может быть, есть смысл сравнить это именно с ракетами? Знаете, я вообще не хочу сравнивать это ни с чем известным сегодня. В XIX веке сравнение, например, с военной авиацией было бы невозможно, потому что военной авиации тогда не было. В конце XX и уж тем более в XXI веке это сравнение также невозможно, потому что военная авиация ушла вперед, если здесь можно, конечно, говорить о движении вперед. И это явно не о сегодняшних вооружениях. Это говорится о вооружениях времен Великой скорби. Ну, а я не знаю, каким оно будет, это вооружение времен Великой скорби. Я не знаю, какое тогда будет оружие. Как нам сказано, эта саранча будет мучить людей 5 месяцев. Есть еще одна причина, по которой я очень осторожно отношусь ко всяким попыткам сравнивать это с конкретным вооружением. Вы помните, что произошло перед появлением этой саранчи? Правильно. Открылись сатанинские глубины. Это действие сатаны, это сатанинское войско. Кстати, и всякий раз, когда мы читаем все остальное, что написано в 9 главе, мы должны помнить, что это никак не только про войска земные. А дальше в 11 стихе мы с вами подходим еще к одной существенной детали, которая отличает эту саранчу от саранчи, уже известной нам в этой земной жизни. Я прочитаю 11 стих 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион». Да, как мы уже сказали, это еще одно отличие этой саранчи от обычной. Дело в том, что над этой саранчой есть царь, повелитель. И это при том, что в книге «Притчи Соломоновых», 30 глава, 27 стих, сказано, что у саранчи нет царя. Но вот здесь, в данном случае, царь-предводитель все-таки есть. Я считаю, что это один из падших ангелов, один из слуг сатаны. И ему разрешено руководить вот этим первым вторжением на землю. Теперь, что касается имени этого предводителя саранчи, в переводе с иврита это имя означает «разрушение». А в переводе с греческого языка – «разрушитель». Ну, по сути, это одно и то же. Именно он, этот разрушитель, стоит во главе вторжения сатанинских сил. Кстати, таким образом подтверждается еще и то, что мы читаем в книге пророка Даниила. Помните, читая Даниила, мы с вами сделали вывод, что мир бесов, падших ангелов, поделен на чины, на ранги, на иерархические уровни. В этом мире есть и генералы, и полковники, и майоры, и лейтенанты, и сержанты, и простые рядовые. И я полагаю, что своя иерархия, свои, как принято говорить, чины, существуют и среди ангелов Божьих. И на это указывает апостол Павел в послании к Ефесянам, 6 глава. Мы идем с вами дальше и читаем 12 стих 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя». Итак, первое провозглашение горя открыло собой последнюю половину периода великой скорби. И период первого провозглашенного горя занимает, как мы с вами читали, 5 месяцев. Тогда получается, что последние два горя охватывают оставшуюся часть великой скорби. Предупреждение здесь указывает на то, что следующие провозглашения горя будут еще тяжелее, еще страшнее. И вот это провозглашение горя – это, конечно, не пустой звук. И вот мы с вами доходим до 13 стиха, и перед нами 6-я труба, и мы с вами читаем об освобождении 4 ангелов, которые до сих пор были скованы при реке Евфрат. Давайте прочитаем 13 и 14 стихи. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу, «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Евфрате». Обратите, пожалуйста, внимание, когда вострубил 6-й ангел, от рогов золотого жертвенника прозвучало приказание. Золотой жертвенник, как мы помним, указывает на молитву. Так оно было в Скинии. Здесь, на земле, этот жертвенник был именно жертвенником молитвы. И вот именно здесь, как вы помните из 8 главы, именно у этого золотого жертвенника приносил молитвы ангел, еще когда только начинали звучать вот эти страшные трубы. Так вот, 6-й ангел не только трубит, но еще и получает приказание освободить 4 ангелов, связанных при реке Евфрат. И повеление это он получает от некоего голоса, который исходил от жертвенника. И приказание это звучит так: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И сразу возникает вопрос: что же это за голос? Кому он принадлежит? Кто говорит здесь? Кто дает приказание? И кто, в принципе, может дать приказание ангелу, который трубит в эту трубу? Я полагаю, что это голос Иисуса Христа. Но вы скажете: как же, ведь Иисус Христос – агнец, и Он снимает 7 печатей. Да, друзья, так оно и есть. Но ведь к данному моменту Он уже снял последнюю, заключительную, 7-ю печать. И эта 7-я печать открывает этап или фазу труб. А затем все это приведет к появлению 7 личностей. Ну и затем уже к 7 чашам гнева, описанным в книге Откровения. Вот таким образом одна фаза или одна стадия плавно перетекает, плавно приводит к другой. Все это цепочки событий, которые тесно связаны друг с другом. И все они составляют единое повествование. Повествование книги Откровения Иоанна Богослова. Ангелы, которые были скованы, вот эти 4 ангела у реки Евфрат, это, очевидно, падшие ангелы. Иначе с чего бы им быть связанными? Так вот, именно освобождение этих ангелов открывает целый поток разрушений на земле. Мы помним, что эти беды становятся все страшнее и страшнее. И мы с вами поняли уже, что ангелы эти были связаны особым образом, отделены от других, Возможно, по причине того, сколь велики и сколь страшны были их грехи и их преступления. В районе реки Евфрат, таким образом, находились некие четыре связанные ангела. Ну а теперь вопрос. Почему же они были связаны именно в этом конкретном месте, при реке Евфрат? Думаю, однозначно ответить на этот вопрос чрезвычайно сложно. Ну, по крайней мере, у меня однозначного ответа нет. И в комментариях, которые я читал на эту тему, есть только предположения. Однако есть некие общие моменты, которые следует заметить. Прежде всего, нельзя отрицать, что именно эти места, этот район в Священном Писании имеет особую важность. Ведь именно в этом районе, именно в этом регионе находился когда-то Эдемский сад. И именно здесь появился грех человечества. Именно здесь также была первая война, было совершено первое братоубийство. Именно здесь начался великий потоп, охвативший весь мир. Именно здесь пытались построить Вавилонскую башню. И уже позже именно сюда, в район реки Евфрат, привели израильтян во времена Вавилонского пленения. И именно Вавилон был центром и источником идолослужения, идолопоклонства. Поэтому именно здесь, в регионе древнего Вавилона, во времена Великой Скорби, будет последний оплот греха на земле. По сути, именно по реке Евфрат проходит условная линия разделения между Западом и Востоком. Помните, как написал когда-то Рэдьярд Киплинг? «Но Запад есть Запад, Восток есть Восток, и встретиться им не дано». И можно было бы сказать, что для своего времени Рэдьярд Киплинг был прав, так оно и было до определенной степени. И, возможно, в прошлом было некое сковывающее влияние, которое удерживало Запад и Восток от лобового столкновения. Однако во времена Великой Скорби вот этой сдерживающей силы больше не останется. Когда-то Наполеон называл Китай спящим великаном. И он говорил: «Не дай бог, кто-то придет и этого великана разбудит». Но понимаете, какая штука? Великан давно уже не спит. И к тому же он весьма активен. Ну и вообще, Восток проснулся. И именно на Востоке сегодня большинство населения Земли. И, кстати, именно на Востоке, я имею в виду здесь и Азию, и Африку, больше всего рост населения Земли. В Европе население, наоборот, сокращается. И представляете, что будет, когда Восток придет в движение? А он ведь придет и уже приходит. В этом можно даже не сомневаться. Мы это видим просто вокруг нас, вокруг себя. Река Евфрат была чем-то вроде воображаемой линии водораздела между Западом и Востоком. И тут есть одна очень важная деталь. Дело в том, что со времен Александра Македонского власть на земле принадлежала прежде всего белому человеку, человеку западному. Как он этой властью распорядился, вы хорошо знаете. Знаете вы и про колонизацию, и про жесточайшую эксплуатацию, знаете вы и про то, как человек буквально обезобразил эту землю, буквально относился колонизаторски не только к другим народам, но и к ресурсам этой земли. И знаете вы, до чего мы, люди, эту землю довели? Но понимаете, какая штука? Колониальная эпоха подошла к концу. Ну а теперь мир меняется. Просыпается Восток, просыпается Африка. Потому что слишком долго подавлялись эти страны и народы. Но это сейчас. А что будет дальше? Что будет во времена Великой Скорби? В книге пророка Захарии, 5 глава, именно Вавилон провозглашается как последний оплот лжерелигии. Это последний оплот сатаны.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И так вот эти четыре ангела оказываются развязанными, освобожденными. И обратите, пожалуйста, внимание также и на 15 стих 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». И это надо понимать буквально. Не знаю, как еще это вообще можно понимать. Ангелы эти предназначены на конкретный день и час, когда будет истреблена одна треть человечества. Мы уже видели, как уничтожена одна четверть. Ну а теперь будет уничтожена еще и одна треть. И более половины населения Земли будет таким образом уничтожена во времена Великой Скорби. Так что не случайно говорил Господь Иисус Христос, если бы не сократились эти дни, не выжила бы никакая плоть. И вот дальше написано вполне конкретно. Я прочитаю 16 стих. «Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его». Слово, которое переведено на русский язык как «тьма», в оригинале это 10 тысяч. И получается, что 10 тысяч раз по 10 тысяч, но еще и умноженное на 2. То есть войско 200 миллионов. И хочется спросить, а это что такое? Это просто многочисленное войско с востока? С одной стороны, возможно, и да. Но с другой стороны, когда эти ангелы будут освобождены, цивилизации, как мы ее знаем, придет конец. Никакого шанса выжить у нее уже не будет. Не только потому, что одна страна восстанет против другой, и одни страны восстанут против других, но и потому, что следует из начала 9 главы. На землю придет сатанинское, бесовское нашествие, полномасштабное вторжение бесовского мира в мир земной. Началось все с саранчи, а продолжается мировой войной. Кстати, вот этот термин, это словосочетание «мировая война», все-таки здесь нужно уточнить. Ведь не было ни одной по-настоящему мировой войны. То есть во всех мировых войнах были страны, которые остались нейтральными, были страны, которые не были затронуты конфликтом. Ну а вот во времена Великой Скорби это будет мировая война и также сатанинское вторжение. Так вот, эти 200 миллионов, что же это? Люди? Может и да, но совсем не обязательно. Вполне возможно, как мы уже говорили, что речь идет о бесовских воинах. Дальнейшее описание всадников явно подтверждает предположение об их сатанинской природе. Обратите, пожалуйста, внимание на это в стихах 17 и 18. «Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей». Некоторые говорят, что здесь описаны танки. Ну ладно, допустим, возражать пока не буду. Но откуда вы знаете, что тогда, в последние времена, во времена Великой Скорби, люди еще будут использовать танки? Может быть, к тому времени изобретут гораздо более мощные вооружения. Обратите, пожалуйста, внимание также на цвета этих всадников. Они не просто яркие. Нет, эти цвета какие-то зловеще неестественные. Огненный – это огненно-красный цвет. Гиацинтовый – это название цвета, который мы сегодня не используем. Это темно-синий, очень насыщенный свет. Ну а цвет серый или серный – это, конечно же, не серый, а ярко-желтый цвет. Что же, до коня, то это в данном контексте прежде всего военное животное, и уж никак не кони, которые работают, например, на поле. Да, это в данном случае именно военные кони, военная кавалерия. И сатанинский мир ведет войну против человечества. Существа, описанные здесь, по сути, сверхъестественны. Они из сверхъестественного сатанинского мира. Это либо бесы, либо те, кто находится под управлением бесов. И описание здесь вполне буквальное. Вообще, я прихожу к мысли, что здесь, в этом фрагменте книги Откровения Иоанна Богослова, и вовсе не требуется никаких комментариев. Но вот сегодня люди говорят, что, мол, так сложно и так трудно все это прочитать и понять. Но знаете, ваша проблема в том, что вы этому тексту не верите. Поверьте и читайте. И тогда все станет гораздо яснее. Вы увидите, как в то время, во времена Великой Скорби, будут действовать дьявольские силы. Эти три бедствия, описанные здесь, это буквальные бедствия. Огонь, пламя – буквальны. Дым – буквален. Сера – буквально. Вот то самое, что было при разрушении Содома и Гоморры. Я считаю, что этот мир будет в то время хуже, чем Содом и Гоморра. Ведь в Содоме и Гоморре тоже было общество, в котором извращения принимались как новая норма. Но этому обществу ведь пришел конец. Именно Бог привел это общество к концу. И если вы считаете, что Бог позволит человеку, извращенному грехом, войти в вечность, то вы жестоко ошибаетесь. Итак, одна треть населения истреблена. И до этого гибель постигла одну треть природы. Хотя тогда, при разрушении природы, это разрушение сначала не коснулось людей. И вы помните также, что и одна четверть населения Земли была уничтожена при снятии четвертой печати. Вот это страшное уничтожение населения Земли воспринимается как вполне закономерное продолжение истории человечества. Истории, в которой люди все лучше и лучше умеют друг друга убивать, изобретают все более и более страшные средства. Так что сегодня вполне реально представить себе истребление не только трети, но и всего человечества. Однако Господь Иисус говорит, что Он этого не позволит. Он сократит эти дни, а иначе человечество неизбежно совершило бы коллективное самоубийство. Читаем 19 стих. «Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили». Да, это неестественные кони. Они могут убивать своим ртом, и при этом вместо хвостов у них змеи, которые также истребляют, уничтожают человечество. Читаем теперь 20 и 21 стихи. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». К сожалению, наше время на сегодня подходит к концу. Но в заключение скажу вот что. Тут есть очень интересное слово, которое переводится как «чародейство». По-гречески это «фармацея». От этого же корня происходит современное слово «фармацевт». Но фармацевт – это человек, который занимается лекарственными веществами, он занимается лекарствами. Фармацея же изначально – это злоупотребление некими химическими веществами. Да, действительно, в период Великой Скорби – когда люди будут погибать, у многих возникнет желание забыться. Однако Господь и этому положит конец. Подробнее мы об этом с вами будем говорить уже в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.